Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсі серады 6 сакавіка.
Ці варта дым сілам не злаваць Лукашэнку?
Всё роўна будуць людзі, каторыя будуць казаць: «Нет, вот змаганне, вот зрынаць луку, луку вагу там, ну і ўсё іншае». Такія будуць заўсёды.
Колькі давядзецца прастаяць на літоўскай мяжы, калі ехаць аўтобусам?
Ну, па-разному бывает. Бывает, і они вовремя праезжают, то есть без задержак, а бывает, і до 6 часов стоят.
У Беларусі фіксуюць коклюш, чым ён небяспечны.
Для того, чтобы заразиться коклюшем, нужно проконтактировать непосредственно. Недостаточно подышать одним воздухом, но с носителем инфекции.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі сацыёлаг Рыгор Астапеня прапанаваў новую стратэгію дэмакратычным сілам у выгнанні. Ён мяркуе, што апазіцыя мусіць цягам бліжэйшых 2 гадоў зрабіць так, каб Беларусь выйшла з беспрасветнай дупы, і што на будучых прэзідэнцкіх выбарах апазіцыя мусіць вылучыць свайго кандыдата.
Астапеня перакананы, што немагчыма ўплываць на працэсы ў краіне, калі няма ўнутры яе адмысловага чалавека, і падчас электаральнай кампаніі мусіць з'явіцца хаця б кандыдат на адзін дзень кшталту «Надзеждзіна ў Расіі».
Сацыёлаг упэўнены, што людзі стаміліся ад размоваў пра 20-ты год. Дым сілам варта засяродзіцца ўжо на 25-м годзе. Але на парадку дня ўсё яшчэ застаецца мінулае. І каб апазіцыя магла мець уплыў на беларусаў у Беларусі, ёй варта выкарыстоўваць электаральную будучую кампанію.
Апроч таго, Стапеня прапануе падзяліць задачы на бліжэйшы год-два і больш далёкую перспектыву. І тут варта сур'ёзна заняцца вызваленнем палітвязняў праз санкцыйны фонд.
Палітычны аналітык і калега Стапені па ютуб-шоу «Гадзіннічак цікае» Артём Шрайбман мяркуе, што ўсе гэтыя прапановы можна аб'яднаць канцэпцыяй «не злаваць дзеда». Дык што тут не так, калі ідэі сацыёлага гучаць даволі слушна?
Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам.
Я просто вот зараз рыхтуючыся да нашага эфіра, прыгадаў вось самы апошні прыклад. Жанчыну, пенсіянерку пакаралі штрафам у 120 рублёў за лайк. Под допісам там некая свечка і там карацей кажучы, вот што-то такое за лайк. Гэта якога дзеда яна раззлавала, якога яна не мусіла дзеда злаваць, каб не атрымаць гэты штраф. І ўвогуле вот тут вот пра што размова, вот як вам бачыцца?
Я вам патлумачу іх думку. Яны казалі пра канкрэтныя дзеянні, якія як бы выклікаюць пэўную рэакцыю беларускіх уладаў. Гэта ў прыватнасці санкцыі і заклікі да іх. Мы памятаем, у 21-м годзе яшчэ тады жывы Макей сказаў, што калі будуць санкцыі, мы знішчым грамадзянскую супольнасць. Ну так і зрабілі. 1500 арганізацый было знішчана. Да, можна сказаць, ну это вот это ж Лукашэнка, это як бы пачварная пыса режиму, да, ну вот, вот так деда разлавали, дед отреагував отповедно. Вот выбух самолета А-50. Ну, прихожа, эффектно, принамсі эффектно. Уже там, я ведаю, починили они его, не починили, ну, это не апошний самолет, и это не той, как бы, не той пункт, вот, что российцы инакше, так сказать, там выиграли войну. Вот, ну, десятки, сотни людей сели. Ну вот апошнее это так, так само, вельми эффектно. 2000 экранов по всей Беларуси перед выборами, класс, выдатно. Ну сели, ну не сотни, но ну, вот логика такая, что окей, можно позловать, но выник будет только что он разозлиться и будет как бы еще больше прессовать. Ти выник будет какой-то инший. Вот такая логика там Рыгора и как бы, Артема Часткова. И, ну и он принамсі эту логику как бы разумел. Вот. А что тычется, видите, вот то, что ваш слухач, ваш глядач сказаў, што валіць, ну, валіць, як валіць? Вот. В цяперашняй Беларусі, ну, добра бы прыехаў там Рыгор, ці я, ну, мы бы адразу, дарэчы, селі, бо мы, так бы мовіць, аналітыкі Ціхановскай кшталту. Вот, так я...
Камарылія Ціхановскай.
Да, комари, ну, неважно, да, прихвостни. А вот, так это самое, я про что? Я про то, что, ну вот, где вот эти силы, которые будут сжинать Лукашенко. Ну, а коли казать, видите, про конструктив, то можно, ну, вы, может, еще молодые не читали, а я вот уже человек старый читал про отцу Ленина «Что делать?». И Владимир Ильич там описывал вельми простую как бы, схему, что треба робить. А робить треба организацию и информацию. То, что Рыгор называется медийкой. А он, в принципе, казал про то же самое. Треба створать структуры и треба вести агитацию. И я думаю, что это парады не самые горшие, и они кардинально, ну, по сутности... Причем она универсальная. Вот можно пригадать, что Аятолла Хомейни до 1979 года 30 годов сидел под Парижем. Что он робил? Он робил то же самое. Он створал структуры там, в Иране, и вел агитацию своими видеокассетами, которые перевозили в Иран, и так, может, люди глядели. Это вельми складанное, особливо вот в теперешней Беларуси. Ну вот что, как створать структуры? Ну вот структура «План перемога». Ну что? Что он, як он. Вось. Но тем не менее, коли, как той казал, коли новая, как бы, хваля, новые перемены пойдут, отбудутся, зрозумело, их грунтом может стать, может быть, только вот некая структура, структуры, самые разные. И в этом смысле влада, она вельми письменна, как бы проанализовала 20-й год, когда знищила вот эти 1500 организаций. Это не то, что были как бы партийные ячейки, но и они правильно, в принципе, зразумели, что вот эта сетка громадянской супольности, а так, она и выкликала эти подеи, и как бы подтримливала их. И новые измены могут отбыться таким же чином. И влада, безумовно, за этим сочить, за это нищить, где как бы бачить, ну, там, навод птушки. Но тем не менее, вот как бы новая хваля может подняться только на, ну, принамсі, это будет важным фактором, как это было. Ну, скажем так сказать, медийкой заниматься простей. Медийкой можно заниматься за мяжи, ну, врешті-решт, той же Ленин там искру посылал. Вот, можно придумлять много всяких, так сказать, прикладов приводить, вот я сказал, Аятолла посылал свои видеокассеты, видеозвороты. Ну да, это можно заниматься. Но единое, что это не, видите, это не алгоритмичный план. Мы сделаем то и то и то и то, и будет нам счастье, будет Тихановская в Минску, значит, в президентском палаце. Может будет, может не будет, может будет раз 10 годов. Ну вот это все, что можно робить по сутности. По великим рахунку это все, что можно робить.
Протягиваем размову с политичным оглядальником Радио Свобода Юрием Дракохрустом.
Все ж таки, вот эта, ну, как бы, позиция не зловать деда, а мне вот не до конца зразумело в том сенсе, что, то есть, отрымливается любое деяние, яно успрымается, як злаваць деда такого усеагульнага ці там конкретного, але ўсё, что не зробіш, гэта злаванне. Нават калі вот ваш прыклад пайшоў і стварыў партызанскі атрад, які быў знішчаны. То есть вот, як казаў Рыгор, трэба пралічваць наступствы і які вынік, які сэнс ад гэтага дзеяння. Можна стварыць партызанскі атрад, яго знішчаць і скажуць, ну і які сэнс быў ад гэтага дзеяння. А нават тут про партызанскі атрад размова не ідзе, но размова тады ідзе про тое, што ўвогуле нічога не рабіць, таму што раптам дзед раззлуецца. І нават не тое, што там унутры не рабіць, але і тут асабліва так за мяжой, таму што зробіш тут нешта такое, яно можа там раззлаваць, і ён па прынцыпу нацыстаў фашысцкіх пойдзе і кожнага шостага ва ўмоўнай вёсцы расстраляе.
Ну, да речі, это была дилемма и другой сусветной войны, и дилемма партизанки, и, скажем, той же Быков про это писал. И это непростая проблема с морального пункта гледжання. И она, да речі, не только белорусская. Немцы, скажем, той же Франции с Маки разбирались подобным чином. Забили немца. 10 французов закладников просто расстреляли. Неважно, виноваты, не виноваты. Просто так. Такое бывало. И для керавництва Маки, для керавництва супротива, ну, это была моральная проблема, да. По-разному ее вырешали. И все-таки, ведаете, вертаючися до нашей истории, до вот этих часиков с уделом Рыгора, с уделом Артема, ну, можно пригадать, что особливо, когда это тягнулось долго, а промежки помеж белорусскими повстаниями были долгие, то завсюду люди поделялись на, ну, скажем так, радикалов и померковных. Были радикалы, которые вот дало царя, те, отповедно, дало Лукашенко, дало коммунистов, ніякого как бы погоднения с ними, вот файтинг, змагання, как бы ахвяры, все ахвяры на сумлении их. Кого мы зрынаем. Были такие люди, завсёды были. Были люди іншие, были люди, якія казали, что ну вот, с вашего файтингу ничего не отрымается, с вашего штурму вас просто расстреляют. И тому треба больше аккуратные, больше мягкие, больше навод, как бы, исти до поразумения да, с этим жахливым режимом. Ну, это разное наступство, не завсёды добрые мели. Вы же памятаете, что, скажем, ладная частка Чальцова Рады БНР в 20-х годах вернула Советской Беларуси мандаты. Это была тонкая спецоперация НКВД. Ну, широ вернули. Многие вернулись, зрозуміло, всех расстреляли. Вот. Але и там как бы люди по-разному глядели. Магчыма, и тыя ж ветераны повстання Кастуся, как бы, так само анализовали. Ну, до речи, у них была, уже когда мы вертаемся в 60-е годы 19-го стагодия, ну, тогда Российская империя давала некоторые магчимости, тогда же вот и как бы суд возник новый, и земствы, ну, и так само люди обмерковывали, а так, а эдак, и тому то, что вот у нас эта линия задекларована, а она, как вы ведаете, по-разному. Скажем, я могу пригадать и певных людей в координационной раде, какие, покуль вот эта, как бы, больше померковная линия не сформовалась, а в некой политичной, как бы, плынь, но она сформуется. Я думаю, что чем далее вот теперешняя ситуация будет протягиваться, тем как бы больше людей будут слушать таких, как Рыгор и Артём. Але ці будзе это как бы для всех, ці станут вот все так думать, сказать, а вот так оно. Нет, не станут. Не станут. Все равно будут люди, которые будут сказать, нет, вот змагання, вот зринать луку, луку в гагу, там, ну и все інше. Такие будут завсёды. Они завсёды, до речи, были. Мы с вами их ведаем. Таких людей, которые десятигоддями это говорят. Режим в агонии. Вот. Ну, ну, агонии, агонии, хорошо, так сказать. Дайте на випадку, как бы, одной линии, я думаю, что долго не будет.
Гэта быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Ён паразважаў пра тое, ці варта дэмсілам не злаваць Лукашэнку, каб палітвязні выйшлі на волю.
Далей у праграме Еўразум.
Колькі давядзецца прастаяць на літоўскай мяжы, калі ехаць аўтобусам?
Ну, по-разному бывает. Бывает, і они вовремя проезжают, то есть без задержек, а бывает, до 6 часов стоять.
У Беларуси фиксуют коклюш, чем он небеспечный.
Для того, чтобы заразиться коклюшем, нужно проконтактировать непосредственно. Недостаточно подышать одним воздухом, но с носителем инфекции.
Сустренимся после новин спорту.
На Еврорадио новины спорту. Першымі чвэрцьфіналістамі футбольнай лігі чэмпіёнаў сталі ПСЖ і Баварыя. У 1/8 мюнхенцы пасля гасцявога паражэння ад Лацыё на сваім полі атрымалі пераканаўчую перамогу 3-0. ПСЖ двойчы выйграў у Рэал Сасіедад 2-0 і 2-1. Брамнік Баварыі Мануэль Нойер правёў 57-ю гульню ў лізе чэмпіёнаў без прапушчаных галоў і паўтарыў дасягненне Ікера Касільяса. Цяпер яны разам дзеляць першае месца. Праўда, Касільяс ужо завяршыў кар'еру, а Нойер яшчэ можа палепшыць дасягненне. У адстаўку адпраўлены трэнерскі штаб хакейнага «Дынама» Маладзечна. Прычынай называецца невыкананая задача на сезон. Каманда не трапіла ў плэй-оф беларускай экстралігі. Галоўны трэнер мужчынскай гандбольнай зборнай Беларусі Юрый Шаўцоў выклікаў на збор, які стартуе 9 сакавіка, 20 гульцоў. 8 з іх выступаюць за замежныя клубы ў Польшчы, Германіі, Швейцарыі, Францыі, Ізраілі і Расіі. Спартыўна-арбітражны суд скараціў дыскваліфікацыю румынскай тэнісісткі Сімоны Халеп з 4 гадоў да 9 месяцаў, і яна ўжо можа вярнуцца да ўдзелу ў турнірах. Летась Халеп дыскваліфікавалі за парушэнне антыдопінгавых правілаў. Гэтае рашэнне яна абскардзіла ў Лазане. Знойдзеная люксавая «Феррары», скрадзеная ў пілота «Формулы-1» Герхарда Бергера амаль 30 гадоў таму. Аўтамабіль знік падчас этапу гонкі ў Італіі, а знайшлі яго ў Лондоне, куды прывезлі з Японіі з мэтай продажу. «Феррары» ўжо вярнулі ўладальніку, піша прэсбол. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
1 сакавіка Літва закрыла два памежныя пункты пропуску з Беларусю. Перасталі працаваць пераходы Лаварышкіс і Райгардас. Цяпер для перасячэння мяжы даступныя толькі Шальчынінкай з беларускага боку Беняконі і Медзінінкай – Каменны лог.
Літоўскія ўлады звязваюць сваё рашэнне з абаронай нацыянальнай бяспекі і прадухіленнем кантрабанды. Таксама анансавалася скарачэнне выдачы дазволаў аўтобусным перавозчыкам да 50%.
Яшчэ тыдзень таму да закрыцця двух пунктаў пропуску час праходжання мяжы на аўтобусе складаў каля 2 гадзін. Еўрарадыё даведалася, як пераезд праз мяжу з Літвой выглядае цяпер.
У чатах беларусаў, звязаных з перасячэннем літоўскай мяжы, паведамленняў на тэму вялікіх аўтобусных чэргаў амаль няма. Некалькі карыстальнікаў паведамлялі, што дарога з Мінска ў Вільню заняла каля 6 гадзін. Самі перавозчыкі просяць браніраваць рэйсы загадзя, запасам прыкладна ў 6 гадзін. Напрыклад, гэта параілі ў кол-цэнтры «Інфобус».
Простым составляюць порядка 6 часоў где-то. Таму планируеце плюс 6 часов, даже больше, наверное, закладывайте. Никто не знает, как это будет в дальнейшем. Закладывайте, наверное, больше, если куда-то вам нужно успеть. Если не критично, в принципе, можете выбирать любой из рейсов. Их довольно много. Отправляются все с автовокзала Центральный, Бобруйская, 6. Час 50, 4 утра, 5, 6, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.50, 14.20. Дальше 16, 17, 18, 19, 20, 21.00, 22.00 и 23.30. Стоимость самой дешевой 115 рублей, самой дорогой 125 на эту дату. Два погранперехода закрыли литовских, остался вот этот и Беняконе. Они идут через Каменный лог Мединенка, и они так и ходили. Вот, но просто нагрузка на увеличилась.
Аўтобусны перавозчык «Экалайнс», які на фоне закрыцця двух памежных пераходаў павялічыў колькасць рэйсаў у Літву, таксама паведаміў, што час чакання на мяжы вырас. У кампаніі паведамілі, што за апошні тыдзень іх аўтобусы не стаялі на мяжы больш за 4 гадзіны, але дадалі, што затрымка можа быць і большай. За адзін білет да Вільні «Экалайнс» просіць 140 рублёў. У кол-цэнтры «Інтэркарс» журналісту таксама пацвердзілі, што праз скарачэнне памежных пераходаў на беларуска-літоўскай мяжы назіраецца вялікая рэйсавая затрымка. Асабліва гэта тычыцца пераходу Каменны лог Мединенкай.
Примерно 6 часов точно берите в запас, пусть у вас будет ко времени прибытия, смотрите. Там, так как закрыли два пункта пропуска, поэтому сейчас все там через один едут, Поэтому такая ситуация.
Тое ж самае нам расказалі і ў дзяржаўным прадпрыемстве Мінск Транс, але пра закрыццё літоўскіх пераходаў не згадалі.
Ад 3 до 6 часов может быть на границе. Ну, по-разному бывает. Бывает, и они вовремя проезжают, то есть без задержек, а бывает и до 6 часов стоят. Это нужно, то есть с запасом времени брать, все-таки любой рейс с запасом времени брать, если вы едете. До Вильнюса сколько стоимость билета? 125 рублей, если перевозчик Минстранс или Евролайн.
Служба информации Еврорадио.
У 2020 годзе Літва стала адной з краін, якая ўзяла беларусаў, што беглі ад рэпрэсій пад сваю апеку. Але з цягам часу адносіны літоўцаў і палітыкаў і грамадзян да нашых суайчыннікаў змяніліся.
Паводле восеньскай апытанкі, замоўленай міжнароднай арганізацыяй па міграцыі, 6 з 10 жыхароў краіны выступаюць за тое, каб уезд беларусаў у Літву быў складаным. Большасць ставіцца да беларускіх эмігрантаў горш, чым да бежанцаў з Украіны ці краін Азіі.
Ці сапраўды гэта так? Выданне Deutsche Welle пагутарыла з жыхарамі Вільні.
Я, например, против режима вашего Лукашэнкі. Я очень даже против. Но молодёжь, што не виновата. Я не знаю, каждый выбирает жить где лучше. Если есть возможность, так дай бог.
Вы знаете, я работал, может, 5 лет назад в Беларуси, и я не имею ничего против белорусов. Есть люди, а есть решение политиков. Может быть, приезжает много плохих людей, но вообще сейчас много людей переезжают в другие страны. Это не значит, что сейчас мы должны говорить «нет» белорусам. У нас долгое время были хорошие отношения.
Я работаю с белорусами в компании. И здесь много белорусов в Вильнюсе, и я, правда, ничего не имею против них. Они очень талантливые люди. Но я знаю, что в медиа у нас есть определенные моменты. Это проблематичный вопрос. Но, в общем, мы не против них. Мы считаем их своими братьями, младшими братьями, которые все еще слишком контролируются Россией. Так что, я думаю, мы поддерживаем их, берем их на работу, помогаем им. Это то, что я вижу.
Положительно. Если они положительно к нам, и мы к ним положительно.
А не считаете ли вы белорусов угрозой национальной безопасности?
Нет, да вы что? В каждой стране есть всякие люди, а так нет, я нет.
Да, конечно, белорусы угрозы национальной безопасности. Литва борется с этим, ведь это в том числе и против России, против российской политики.
Некоторые из них, возможно, да, но не все, конечно. Все те, которых я встречал, точно не угроза. Это мое мнение, однако кто знает, кто тут шпион?
Я не думаю, что все белорусы одинаковые. Не думаю, что наше правительство должно чувствовать угрозу от них всех.
Нет, я бы сказала бы нет. Сама Беларусь, да. Но люди, которые приезжают сюда, нет. А в Беларусь, да. Лукашенко со своей гвардией, да. Это я против и всю жизнь против.
Я думаю, что есть люди, которые думают, что они могут быть угрозой. Но это все из-за текущей ситуации в геополитике.
Ограничения против белорусов? Да, я думаю, это логично. Ведь мы в том числе должны защищать себя. Я думаю, это то, что любая нация будет делать. В первую очередь, защищать себя, защищать нацию. В этом точно есть смысл.
Я и не за, и не против этого. Я думаю, нужно оставить это решение компетентным институтам.
На дадзены момант у Літве легалізаваныя 60 тысяч беларусаў. Іх далейшы лёс у многім будзе залежыць ад выбараў, якія сёлета пройдуць у краіне.
Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што хваля супраць беларусаў – гэта частка кампаніі пэўных людзей, якія хочуць зарабіць сабе такім чынам палітычныя ачкі.
Далей у праграме «Еўразум».
У Беларусі фіксуюць коклюш, чым ён небяспечны.
Для того, чтобы заразиться коклюшем, нужно проконтактировать непосредственно. Недостаточно подышать одним воздухом, но с носителем инфекции.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Былая зорка сериалов «Никелодеон», «Дрейк и Джош», «Де шоу Аманды», актер Дрейк Белл поделится своим досвидом сексуального квалту с боку продюсера, актера Брайана Пека. История Белла будет представлена в сериале «Investigation Discovery» «Тишиня на здымочной пляцовце» «Темный бок дитячего телебачення», який выкрывает токсичные умовы працы над дитячими телевизийными шоу у 90-е и початку 2000-х годов. Брайан Пек у той час працавал за актерами над диалогами у сериалах на «Никелодеон». После обвинувачения и суду Пек отседил 16 месяцев у турме за злочинство супрать Дрейка Белла. Сериал за поведом актера будет показан на «Investigation Discovery» 17 и 18 соковика. Беларуская режисерка, збиральница фольклору и национальных строев Воля Демка протяглый час змагается с тяжкой хворобой. Неглядячи на редкое аутоиммунное захворывание и сеансы жесткой химиотерапии, за опошние 2 года она поспела створить каталог «Белорусский строй» и великий альбом «Традиционные строи Беларуси», удельничать у Metropolitan Fashion Week с показами аутентичных украинских костюмов. Сама девчина отзначает в своих соцсетках, что сеансы химиотерапии не дают чаканой ремиссии. Вольха хочет трапить на экспериментальную терапию, бо больш методов пакуль не засталося. Гэты процесс не только тяжкий для физичного и психологичного стану, але и каштуе великих грошей. Каб дапамагчы Вользе справиться с гэтыми выдатками, объявлены новый сбор. Кейт Мидлтон зауважили за рулем машины со своей мати Керол Мидлтон у Виндзоры. Папарацци, что долгий час намагались снайсти Кейт, зарабили фотоздымки, якія не публиковались британскими газетами из-за законов о приватности. Кейт зараз обновляется после операции, различивая вернуться до королевских обовязков после Великодня. Але апошним часам узникла шмат спекуляций за отсутности принцессы до редких выходов у свет ее мужа принца Уильяма. Палац уже запевнил у поспяховым выздоровлении Кейт, але не будет давать бягучих комментариев про ее здоровье. Принц Уильям днями примет удел у службы в День Содружности, якую означает королева Камила у отсутность короля Чарльза за лечение рака. После спречек и гучных заяв Израиль меняет текст песни для конкурса Евробачення. Больше няма поветра, каб дыхать, няма места для меня. И яны все были добрыми детьми, кожен из их. Такие радки были в оригинальном тексте песни October Rain, где быцам бы сгадываются подеи початку войны с Хамас. После релизу песни некоторые краины-удельницы просили отхилить все лето Израиль от конкурсу за небыто политизованного контексту заявки. Теперь стало ведомо, что краина дослала новый вариант под названием Hurricane у Европейский вящальный союз для разгляду. Мы вырашили принять параду керовника нашей державы унести необходные коррективы, каб дозволить Израилю присутничать на сцене Евробачення, заявил мясцовый вящальник. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио.фм.
На Градзенщине растет колькость захворываний на коклюш. У областным управления аховы здоровья кажут, что это отбывается уже несколько месяцев.
Специалисты нагадывают, что коклюш начинается как звычайная простуда, але после возникает кашель, который и тоит небеспеку.
Частей за все на коклюш хворают дети, особливо небеспечный он для немовлят. При возникнении симптомов варто одразу звернуться до лекаров.
Максимально надежная оборона от этой хворобы – вакцинация. Але есть немало батьков, которые по разных причинах отмовляются робить детям прищепки. Простое теперь у Беларуси на уздыме и захворывание на одер.
Что треба ведать про коклюш и як застерахчи от хворобы себе и детей, рассказывает дитячая педиатрка Майя Тиракулова.
Не каждый человек болеет коклюшем только потому, что существует вакцинация. И в Беларуси до сих пор был достаточный охват вакцинации. Вакцинированные дети имеют очень низкий риск инфицирования коклюша. Дело в том, что АКДС, коклюшная вакцина, делается в 3 этапа. И риски могут быть после первой вакцины, после второй, после третьей вакцинации от коклюша вырабатывается стойкий иммунитет, который эффективен как минимум 5 лет. 5-10 лет. То есть там иммунитет сохраняется, но вот вопрос в его стойкости. И рекомендовано пожизненно делать вакцину АКДС каждые 10 лет. То есть ее делать в год во сколько-то и в 6, третью дозу, потом в 16, 26, 36, 46, 56. Если вам, допустим, 46, 36, и вы не помните, сделали ли вы вакцину АКДС, вероятно, нет, и нужно зайти в поликлинику и сделать
в любой взрослой поликлинике бесплатно вакцинируют ОКДС. Можно просто прийти к своему терапевту и сказать, хочу вакцину, и он напишет допуск на вакцинацию. Это достаточно просто, бесплатно.
Что это за заболевание, чем оно опасно и как проявляется у детей?
Ну, это бактериальная инфекция, которая часто вызывает осложнения в виде хронического приступообразного кашля. Кашель настолько сильный, что дети могут от него умереть. Просто дыхательный центр не срабатывает, не справляется с таким количеством кашлевых импульсов, и ну, ребенок задыхается. Взрослые люди редко умирают от коклюша, но, например, кашель может быть такой, что ломаются ребра. Ну, это достаточно частое осложнение. У взрослых переломы ребер из-за сильного кашля, из-за приступа кашля. Так что ну, серьезное заболевание. Не стоит игнорировать его, бояться надо.
Как долго им болеешь, какие последствия вообще могут оказаться, если человек уже заболел?
Ну, тут, знаете, если человек вакцинирован, одно, да, у него все равно есть риск инфицирования. Человек вакцинированный не значит, что он не заболеет, не соприкоснется с инфекционным агентом. Но он переболеет легче. А вот невакцинированный человек, тут как повезет. Кто-то переболеет две недели сухого настойчивого кашля, и, в принципе, все, кто-то будет кашлять несколько месяцев, вот, с переломами ребер, с одышкой хронической, с ну, практической, ну, выпадением просто большого количества времени из жизни. То есть один из вариантов лечения – это, например, погружение в медицинскую кому на период кашля, потому что жить с этим ну, невозможно. Но это вот в каких-то крайних случаях. То есть тут как повезет, знаете.
Ну, то есть вы связываетесь с тем, что сейчас всплеск, например, в той же Гродненской области, это именно, скорее всего, за счет того, что мало вакцинируются или люди забивают на вакцины?
Болеют тяжело невакцинированные люди. Инфицироваться могут люди, которые просрочили сроки вакцинации, если это взрослые, не ревакцинировались 16, 26, 36 лет. Либо если это дети, даже вакцинированные дети, могут болеть просто легче. Всплеск, ну да, антивакцинаторы, причем они не обязательно в Гродненской области, может быть, это глобальный мир, кто-то куда-то поехал путешествовать, и вот просто встретить его достаточно, чтобы привезти. Коклюш никуда не исчезал, он постоянно циркулирует. В основном, если вспышки регистрировались в Беларуси, насколько я знаю, как-то как раз связывались с тем, что кто-то привез, есть какое-то количество людей невакцинированных, не ревакцинированных, он будет гулять по популяции. Поэтому, ну, что я могу сказать, и взрослым людям стоит сейчас об этом обеспокоиться, пойти вакцинироваться сейчас, чтобы не распространять дальше инфекцию, чтобы защитить детей младше 6 лет, которые будут болеть тяжелее просто потому, что у них не завершен цикл вакцинации, они в группе риска. Дети старше 6 лет, вакцинированные по календарю стандартно, они, в принципе, более-менее в безопасности, да. То есть не могут заболеть, но они не будут болеть тяжело.
Па словах Маеці Ракулавай, коклюш – хвароба, якая час ад часу рэгіструецца. Але, напрыклад, калі захворванне зафіксаванае ў Гарадзенскай вобласці, то ў Мінскую ці Брэскую яно хутка не перанесецца.
Для того, чтобы заразиться коклюшем, нужно проконтактировать непосредственно. Недостаточно подышать одним воздухом, ну, с носителем инфекции. Ну, и оно периодически регистрируется. Это такое проблема, но не ЧП. Какие-то запоминающиеся случаи всегда связаны с клинической картиной. Когда ты видишь, как ребенок просто в приступе кашля задыхается, это ну, настолько впечатляет, что каким бы ты там опытным врачом не был, ты такую картинку не забудешь долго. Вот. Еще я могу сказать, что существует профилактика антибактериальная, антибиотика, профилактика коклюша, но только не всем подряд. Кто испугался. Всем, кто испугался, нужно пойти вакцинироваться. Если ребенок достоверно проконтактировал с кем-то, у кого был коклюш, и этот ребенок младше 6 лет, то есть у него не завершен цикл вакцинации, либо ребенок, у которого по каким-то причинам не было вакцин, тогда нужно обратиться к врачу для того, чтобы выписать там только определенные виды антибиотиков будут эффективны для того, чтобы ну, вот такую постконтактную экстренную профилактику можно было.
А если 100% был контакт с зараженным коклюшем, есть смысл делать прививку срочно или ни в коем случае?
Нет, ни в коем случае. Надо все равно, потому что мало ли вдруг пронесло, да? Но большой эффективности от нее уже ждать не надо. Если бы я проконтактировала с коклюшем, не будучи вакцинированной, да, я бы подождала пару недель, появятся ли клинические симптомы, выяснила бы, что там пронесло, повезло, и пошла бы вакцинироваться. Либо выяснила, что не повезло, и тогда получила свой честно заработанный тяжелым заболеванием, большими рисками, натуральный иммунитет. Ну,
вот. Как часто им могут болеть, если человек заболел? Могут быть повторные случаи?
Иммунитет к коклюшу не стойкий. То есть он стойкий, но не слишком длительный, не пожизненный. Коклюшем можно болеть повторно. Но средняя продолжительность вот иммунитета, так же, как и вакцины, 5-10 лет.
То есть, если человек, например, переболел уже, да, или ребенок переболел, вот мы сейчас про детей тоже пишем, то как скоро после болезни стоит идти и делать все-таки прививку, если ее, например, не было?
15, 26, 36 сохранять этот график, просто чтобы не путаться.
15-26 – это возраст, да?
15-26-36, да. Мы делаем вакцины детям 6 лет, и потом каждые 10 лет при вакцинации. 6-16-26-36. Если ребенок там переболел в 14, ладно, мы в 16 не сделаем вакцину. Или сделаем. То есть вакцина, она не несет какой-то выраженные угрозы, и нет ничего страшного, если вакцинировать уже переболевшего человека. Ну, каких-то побочных эффектов не будет. 14 переболел, ну, мы можем все равно вакцинировать в 16, потом 26-36.
А до 6 лет что делать?
Дети до 6 лет в группе риска. Дети до 6 лет вакцинируются АКТС еще в младенчестве. Если ребенок уже раз вакцинирован, у него уже есть какая-то степень защиты, но она недостаточна. Это недостаточно эффективно. Для того, чтобы вакцина была полная, для того, чтобы иммунитет был устойчивый, вакцинироваться от коклюша нужно трижды. Вот дети до 6 лет, поэтому считаются в группе риска к коклюшу. Хорошо, если вакцинирован хоть раз, хорошо, если два, но в целом стоит им поберечься. Да. И поэтому мы говорим, что если ребенок до 6 лет проконтактировал с кем-то, у кого коклюш, то есть антибиотикопрофилактика.
Гэта была педыятрка Майя Ціракулава. Яна распавяла пра асаблівасці коклюшу і пра тое, як прадухіліць хваробу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.